Εκβαθέωνε και κραξάσει, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
Жизнь и деяния святого отца нашего Андрея, юродивого Христа ради. Передача 14. Однажды, когда забавлялся он вместе для прогулок в портике, называемом Мавриановым, случилось так, что, свернув с широкой улицы, оказался он у каменных ворот. А был это день, в который отмечалось мученичество во имя Христа, великомученика Фирса. И так, как было сказано, он оказался вблизи каменных ворот и видит. Вот какой-то человек возвращается из усыпальницы этого святого и идет к себе домой. И показалось справедливому духовному оку праведника, что был он весь черный и мрачный, и множество демонов, шедших впереди и сзади, распевали какую-то песню о нем, приплясывая и говоря: «Он-то теперь наш!» И снова кричали: «Он похож на нас!» Остальные же, отвечая на этот припев, говорили: «Смотри-ка, мы выиграли его всего и таким, какой он есть. И нет ни у кого на это возражений, потому что он целиком наш и нашего отца». Такое говорили они о нем и многое другое, что невозможно написать, и, веселясь, тянули его. Они ведь знали, что на завтра выйдет он из своего тела, и поэтому радовались погибели его. А блаженно остановившись и увидев это, впал в великую печаль, потому что знал, что они раз и навсегда заполучили его, так как с самого своего юного возраста он был развратником, постоянно занимавшимся кровосмесительством и распутством. Он ведь не знал ни церкви, ни причастия, ни молитвы, не верил ни во что духовное, но во все плотское, во все демоническое, ибо все его дела были развратными, ужасными и сатанинскими. Всю свою жизнь он растратил с блудницами, пьяницами и кефалистами, наслаждаясь ими. И вот, когда несчастный направился к своему дому, праведник последовал за ним, желая увидеть, где он живет. Узнав же, на другой день снова пришел к его дому и встал поодаль, желая посмотреть на происходящее с ним. А нашел он его пойманным в западню смерти, лежащим и совершающим какие-то привычные для него безобразные действия. И было там много его близких, которые пришли, чтобы проведать его. Также многие другие стояли, оплакивали его, поскольку он выкрикивал что-то ужасное и постыдное, причем не сам он творил это, но дьявол, завладевший им. Праведник-то видел сатану, входившего и выходившего через уста его то в облике мыши, то змеи, или ехидный, кричавшего через органы несчастного, иногда как кошка, а иногда как собака или свинья. Он сунул руку в свой зад и попробовал свои испражнения. От большого смятения он весь облегчился, приблизившись к удару смерти. Вот так несчастный, будучи выставленным на посмеяние и явившись позором для всех, пришел к горькому концу. И ведь никогда душа его не отклонялась в сторону, но, шествуя прямо к бездне ада, достигла ее и там была скорейшим образом заключена в вечной тьме. И вот когда тело его было похоронено, и некоторые пришли к его жене ради утешения, они сели и повели речь о его жизни и о том, каким он был тяжелым человеком. И одни говорили о нем, что был болтливым, невоздержанным на язык и распутным, а другие, что где бы он ни увидел женщину, будь то девица или чья-то любовница, или замужняя, с этого момента она не могла убежать из его рук, до тех пор, пока он не удовлетворял свое дьявольское желание. А жена его рассказала о нем следующее: «С тех пор, как я вышла за него замуж, он ни в церковь ни разу не заходил, не молился, не осенял лицо свое крестом, не причащался, но на всю ночь уходил в публичные дома. Если же он приходил сюда, и если я говорил ему хоть что-нибудь, он вообще не отнимал палки от моего несчастного тела. Он творил любые издевательства надо мной. Но когда позавчера он почувствовал сердечное сокрушение и пришел ко мне на ложе, ибо душа его смягчилась, я начала увещевать его, как только мы легли. А он мне сказал: «И что ты хочешь, чтобы я сделал? Ответь мне». Я же говорю ему: «Я хочу, чтобы завтра мы пошли хотя бы к святому Фирсу, потому что это день его памяти, и чтобы там присутствовали на святой литургии, и чтобы, причастившись к святым Христовым таинствам, мы получили просветление и очищение, и чтобы ты, несчастный, стал христианином хотя бы на один день, и, может быть, Бог внушит тебе страх перед ним, и ты постараешься избавиться от прежних грехов своих и возьмешься за дела праведные, и таким образом мы сможем войти в жизнь вечную». Он же согласился поступить так. С наступлением утра мы отправились в священный храм святого великомученика Фирса. И когда мы вошли внутрь, я принялась молиться, а он стоял, усмехаясь, и ни головы не опустил к колену, чтобы поклониться святому мученику, ни крестом не осенил лица своего, ни иконы святого не поцеловал, но стоял с опущенными руками, насмехаясь над теми, кто молился Богу. Когда же я окончила молитву, то повернулась и говорю ему: «Что ты, несчастный, стоишь, как бездушный истукан, и даже не запечатлеешь знак Владыки Христа на лице своем? Или ты совершенно поглупел, жалкий, и стоишь, будто среди иудеев? Но не боишься ты Бога, то хотя бы постыдись людей. Пойди, помолись, как я сказала тебе», — говорит он мне. «Кому молиться? Покажи мне». Я же показал ему икону святого мученика, а он произнес: «И какая в ней сила, если она бездушна и бесчувственна? Увы, тщетен обман бесчувственных, ведь в чем она может помочь? Говорю тебе, стена, помоги мне!» Произнеся это, несчастный в страхе выбежал вон из церкви. Я же, испуганная его злословием в адрес святого, начала просить его пощадить негодника за неразумие и не наказывать его за кощунство. И внезапно случилось, будто ум мой был перенесен на икону мученика, и я слышу, как она говорит: «Я-то сочувствую, но Бог разгневался на него и не выдержал. Поэтому он приказал, чтобы завтра он был вырван с корнем, и память о нем была сметена с земли. И он узнает в огне негасимом, что истинна слава настоящих друзей Бога и мучеников». По окончании божественной литургии я вернулась домой и нашла его охваченным неистовой лихорадкой и лежащим на ложе, как вы видели. Когда жена его произнесла, этот трепет охватил всех находившихся там, и они сказали: «Действительно, Бог поругаем не бывает, ибо суды его невозможно обмануть, и он воздаст каждому по делам его». Итак, возлюбленные друзья, не только из уст того блаженного я услыхал об этом, но и от жены того несчастного. А она ведь рассказала это ради пользы и для того, чтобы боялись Господа и всегда избегали блуда, распутства, пьянства, и днем и ночью искали помощи Божьей, и чтобы не презирали мучеников Божьих и святых мощей их и священных икон. Однажды святой гулял по людной площади вблизи колонны, которую воздвиг блаженной памяти Константин, царь среди святых пребывающий. Он, говорят, и драгоценные гвозди, вбитые в животворное тело Христа, поместил высоко установленную статую во славу Бога и для защиты и оплота царственного города. Вдруг какая-то женщина, осененная дивным духом, когда открылись ее духовные очи, увидела, как блаженный шествует среди толпы, сверкая, словно огненный столб или огненное копье, брошенное в воздух и светящееся. Какие-то глупцы раздавали ему затрещины, другие били по шее, и многие, глядя на него с отвращением, говорили: «Господи, Даже врагу не пожелаем, чтобы с ним случилось такое. А позади него шли какие-то мрачные демоны, слушали и приговаривали. Да, пусть Бог прислушается к вашей молитве и не поднимет вовеки другого такого. Ведь никто не жег наши сердца так, как этот неугомонный. Ибо, не желая служить своему господину, он прикинулся глупцом и теперь насмехается над миром. Вот что они говорили. А женщина видела, как темные демоны отмечали тех, кто бил праведника, и приговаривали. Хоть этот их проступок нам в утешение, потому что они несправедливо бьют его и совершают грех. Но мы непременно будем судить их под этим предлогом в их смертный час за то, что избранника Божьего несправедливо избивают, и нет им за это спасения. Услыхав же такое, блаженный, ведомый могущественной силой Божьей, при помощи Божественного Духа уничтожил их знаки и осудил их, сказав: «Вам не позволено отмечать их, ибо я упросил грозного моего господина не вменять им в грех то, что они бьют меня, ведь они не ведают, что творят, и незнание дает им основание для защиты». И вот, когда женщина услыхала, как праведник говорит с теми мрачными, посмотрела она на небо и увидела, словно бы ворота, отверзающие небо и вылетающие из них стаю прелестных ласточек. И среди них был голубь белый, как снег, и очень большой. И вместе с ласточками он опустился на блаженного, неся в своем клюве лист оливы с цветком и сверкающего золота, и, обратившись к блаженному, человеческим голосом произнес: «Прими этот лист, ибо Вседержитель Отец и Сын Саваоф сам послал тебе его из рая как примету, потому что ты милосерден и человеколюбив, так же, как милосерден и человеколюбив он сам. Смотри же, как восславит Господь тебя еще и еще, и возвысит в тебе святое имя Его из-за того, что ты решил не считать грешными тех, кто бьет тебя каждый день». Сказав это, он опустился ему на голову, и был он весь покрыт серебром, а спина золотистой зеленью, а глаза его как драгоценные жемчужины, и ноги его украшены в царственный цвет, и крест из цветов на голове его, и вокруг него громкое щебетание ласточек. Наблюдая такое, та благочестивая женщина была сильно поражена, а придя к себе, сказала: «О, какова доброта Божья! Сколько светочей имеет она на земле, и никто не знает об этом». Не раз она в то время хотела поведать кому-нибудь о своем видении, и внезапно какая-то божественная сила мешала ей, вергая в трепет, и в конце концов она стала добровольно скрывать это чудо. Поэтому однажды праведник встретил ее и говорит: «Ныне храни мою тайну, Варвара, таково было ее имя, и никому не рассказывай ее теперь, до тех пор, пока не приду к месту дивного крова, к дому Бога». Она же ему ответила: «Вряд ли я и хочу. Если же я захочу рассказать кому-нибудь, то не смогу, драгоценный светоч и предивный избранник Господа, ибо запрещает мне невидимая сила и находит трепет на моей кости, и крепость во мне колеблется». В то время как дивный Андрей был замечен в таких чудесных вещах, Епифанию выпала на долю тяжелая война с блудом. Ведь проклятый сатана, завидуя ему, послал на него дракона-сотника, чтобы печалью истребить и уничтожить с земли память о нем. И вот Епифаний, сильно терзаясь, загрустил, горько опечалился, и, не зная, что ему делать с той бедой, которая с ним приключилась и сильно беспокоила, отправился искать блаженного Андрея. Он изложил ему все, попросил освободить от дьявольского недуга и ни в коем случае не оставлять без внимания, дабы и впредь ему не подвергнуться испытанию. Ведь, по его словам, он ужасно страдал от этого дьявольского нападения. А блаженный, будучи в сущности истинно нежным и в высшей степени сочувствующим, пожалел его, словно бы родного сына, и промолвил ему: «Сладчайший сын мой, нас обуяла гордыня, и поэтому дракон получил свободу в отношении нас, для того, чтобы мы постигли свою ничтожность и поняли, что наша сила — ничто по сравнению с сатаной и его лукавством, но что все от грозного Бога, будь то победа или мужество, или молитва, или пост, или что другое, что найдется в нас, все это Божьи дары, даже воля наша. Ведь и Он сам сказал: «Без Меня ничего не можете сделать». И «Вся человеческая праведность пред ликом Господа, как тряпье женщины во время очищений». «Ныне же, дитя мое, я повелеваю тебе, и послушание твое сделает свое дело. Итак, завтра утром или вечером пойди в храм великомученика Акакия в Гептосколоне, туда и я мысленно приду к тебе. И таким образом мы оба будем молить его с горькими слезами, чтобы он поговорил об этом с человеколюбивым и добрым владыкой. И знаю, что это удастся ему, ибо великую откровенность имеет великомученик пред Господом из-за истинного своего мученичества и драгоценной крови, которую пролил он добровольно за любовь свою, и что сбудется наше желание, и обретем покой. Когда же ты предстанешь перед ним, не впадая в пустословие, но сокрушенным духом и смиренным сердцем, со слезами, глубокими вздохами и горестными словами, моли его о милости, и я знаю, что ты тотчас узришь славу Божью. Да, дитя мое, ты сделаешь так, и будет исход тебе, как я сказал». Когда Епифаний услышал это, то пал к его драгоценным ногам и, облобызав его святым лобзанием, удалился. С наступлением утра отправился Епифаний в храм почтенного Иоанна Крестителя и там присутствовал на литургии. А к вечеру он пошел в храм святого Акакия. Был 7 час, и ворота храма были заперты. Он же, сидя в портике, молил святого сделать так, чтобы не ушел он отсюда пустым. И когда прозвучал сигнал к вечернему гимну, и храм открылся, он первым вошел, стеная, сокрушаясь и смешивая мольбу со слезами. Когда же он приблизился к гробнице мученика, в душе своей изрек ему следующее: «Безгрешный светоч, возлюбленный Господом, предивный и благоуханный, святой мученик Господень, помилуй меня, слабого и несчастного, страждущего из-за множества заблуждений, тяжких и злых деяний, из-за действий сатаны дьявола. Уврачуй мои болезни, очисти мои раны, излечи мои язвы и рубцы от моих страданий. Смотри, вот пес, взгляни на змея, воззрись на волка, на медведя, на льва, рыкающего на меня, дабы совершенно уничтожить меня и с помощью физической силы обращающего к противоестественному. Немедля, милостивый, не пренебрегай, о медоточивый, моими полными стыда слезами, но отгони его от меня грозной прощой своего заступничества. Ведь ты, как чудный воин Иисуса, можешь давать просящим то, чего они жаждут». Изложив все это со слезами мученику за истину, Епифаний тут же увидел, словно бы, образ молнии, которая вышла из гробницы святого и окружила его. И был он приятным и очень горячим, ибо горячим было благорасположение мученика, сошедшее на него. И снова видит он: вот из гробницы повеяло благовонием, словно от лилии роз, и как от драгоценного мира. И голос прозвучал ему говорящий: «Внял я твоей мольбе, ибо и до тебя тот, кто разыгрывает юродивого ради Господа, просил за тебя. Итак, ступай, а я помолюсь об этом Творцу и Богу. Я прикоснусь к драгоценным стопам его. Знаю, что не пренебрежет он моей просьбой, моей мольбой». И тотчас голос прекратился. Епифаний же, удивившись силе святого, стал молить его поторопиться со своей молитвой. «Ибо я хочу, — говорит, — о любимый великомученик Христов, чтобы ты совершил все это для раба своего до полуночи, и чтобы я узрел хотя бы в видении сладчайший лик твой, несущий мне отраду и помощь». Сказав это и облобызав гробницу святого мученика, он удалился. Войдя же в свою комнату, он пробыл там до 9 часа ночи и, уснув ненадолго, вдруг увидел, будто какая-то толпа стоит в его комнате, причем одни были одеты в белое, другие — в красное. Среди них был и мученик Акакий, сверкающий, будто жемчужина, и имеющий цветущий вид юноши среднего роста, чей драгоценный подбородок лишь недавно увенчала борода. И он обратился к Епифанию. «Я услышал твой голос и сказал владыке о том, что ты просил у меня, и он ответил мне, чтобы я сделал с тобой, что пожелаю. Через меня Господь представляет тебе помощь, и притесняющий тебя дракон убежит в страхе». А тот ответил: «Да, господин мой». И тотчас видит он золотой сосуд, принесенный ему, имеющий изображение владыки и Божьей Матери, а также херувимов и серафимов с обеих сторон. И увидел я в сосуде нечто ярко-красное и весьма богоуханное. И как бы смешав это со святой водой и разведя, он дал выпить Епифанию, сказав: «Мир тебе», и удалился со своей свитой. Пораженный Епифаний проснулся наконец, обдумал увиденное и обнаружил, что уста его словно сладкий мед. Он протянул руки к небесной вышине, возблагодарив милосердного Бога и святого мученика. Избавившись таким образом от тягостного испытания, на следующее утро он встал, взял с собой одного из отцовских слуг, а также 4 просфоры и свечи, и отправился в священный дом мученика. И как только он вошел внутрь со словами благодарности, с исповедью изливая потоки слез, снова увидел воочию Христова мученика, одетого в красный плащ, который шел ему навстречу, с великой радостью принимая принесенное им и обращаясь к нему: «Я снова пожелал увидеть тебя здесь, у Епифании, потому что слишком приятен для нас, друзей Христа, путь богобоязненных. Ведь мы не столько радуемся приношению борющихся, сколько чистой душе и вашему сердечному расположению. Вот почему я хочу, чтобы ты, памятуя о моей дружбе, часто приходил сюда, ибо я стану тебе помощником и буду духовно сопровождать тебя во все дни твоей жизни, и ты будешь моим, потому что я полюбил тебя и решил, что ты будешь мне возлюбленным другом. Посему и имя твое я собственноручно написал здесь, с левой стороны под амвоном, ибо Господь поручил тебя мне, дабы я о тебе заботился. Итак, приходи сюда почаще, чтобы видеть мою ответную любовь к тебе». Когда Епифаний услышал это, он остановился безмолвно, глядя ясными очами на мученика. А один из церковных служителей заметил, как он пристально смотрит куда-то перед амвоном, и, решив, что видит помешанного, печально сказал: «Смотрите-ка, такой красивый юноша, а сумасшедший». И вот когда мученик исчез, он обошел вокруг храма, молясь и прося Бога о его доброте. А после того, как Епифаний прослушал литургию и с великой радостью вкусил Божьих даров, он удалился, девясь скорому участию и помощи мученика. Таким вот образом, освобожденный от тяжелого испытания благодаря заступничеству прекрасного посредника, блаженного Андрея, потому что именно он посодействовал его сближению с мучеником, Епифаний сперва поблагодарил Бога, затем святого мученика Акакия и, наконец, Андрея, слугу Спасителя. С тех пор Епифаний часто бывал в священном храме мученика, с любовью и большим желанием подолгу наслаждаясь драгоценным его покровительством. Oh,